Неизвестная Сибирь. Неизвестная Сибирь – публицистический журнал, издаваемый в Новосибирске с 2009 года, в котором публикуются информационно-аналитические материалы, интервью, очерки, писательские художественные зарисовки о жизни, истории, ценностях, традициях Сибири и России. Особая роль отводится фотографиям и фоторепортажам. Периодичность выхода раз в полгода. Вот как высказывается главный редактор журнала «Неизвестная Сибирь» Игорь Севергин. «Неизвестная Сибирь» – журнал о настоящем, о настоящей жизни, настоящих людях, настоящих поступках, настоящей природе. Сибирь – символ настоящего. Современная Россия живет на обломках идеологии прошлого века. У нас вакуум самосознания, отсутствие «национальной идеи» в кавычках, ощутимый разрыв с прежними моделями существования. Это одновременно и плохо, и хорошо. Пустота – плохо, избавление от стереотипов – хорошо, однако вакуум имеет свойство наполняться и от того, какие образы будущего завладеют нами, зависит само будущее. Мы не претендуем на транслирование истин, мы пытаемся создать яркое, интересное издание, которое способно не только заниматься археологией смысла в кавычках, но и детонировать процессы поиска новой идентичности. Одна из наших задач – создать центр притяжения для людей, которые не утратили внутренней связи с традиционными человеческими ценностями России, которые не зациклены на приоритетах потребительской цивилизации и реально связывают свое будущее со страной. За последние два десятилетия появилось немало пассионарных людей, прошедших через испытания переходного периода, научившихся свободно мыслить и достигать поставленных целей. Поэтому есть необходимость в пассионарном журнале. Несколько лет существования журнала в сверхсложных условиях экономического кризиса это доказали. У нас в фонде библиотеки имеется книга «Иное небо», издательство «Неизвестная Сибирь». Это сборник лучших материалов одноименного журнала. В рамках краеведческих чтений мы предлагаем вам стать слушателями выборочных статей из этой книги, и поверьте нам, что вы получите истинное удовольствие. «Тяжело в тайге с гламуром». Автор Игорь Севергин. Недавно встретил поговорку: «В Сибири даже черти не живут». Это неправда, живут. Хотя гораздо меньше, чем обычно, и без всякого удовольствия. Просто не климат. Им бы в Монте-Карло и в Куршевель. Но не всем же так везет. У нас три России. Гламурная Россия – это страна обложек глянцевых журналов, рейтингов миллиардеров, блондинок из шоу-бизнеса, билетов на Канары, очень дорогих психоаналитиков и колготок со стразами. Страна роскоши и розовых лимузинов. Другая Россия бриллиантами не блещет. Она хорошо знакома нам по колонкам новостей и публикациям в западной прессе. Если долго не выходить из своей квартиры, а за происходящим следить по интернету, то очень скоро может показаться, что живем мы в какой-то бесконечной криминальной хронике, которую периодически разнообразят выборы, курсы валют или техногенные катастрофы. Особое впечатление это, конечно, производит на граждан дальнего зарубежья. О третьей России почти ничего не известно. Она не интересна ни тем, кто коллекционирует заграничную недвижимость, ни тем, кто торгует новостями. И все же существование ее сомнений не вызывает, потому что она не в телевизоре, она рядом. Это многомиллионная страна, которая потеряла ориентиры, но еще смутно помнит, что так было не всегда. И дело здесь не в ностальгии по советскому прошлому, о котором регулярно дискутируют в прессе, а в ностальгии по настоящему. Старые идеи дискредитированы, новых нет. Россия сейчас напоминает медведя в зимней спячке, живущего за счет прежних накоплений. Но, как известно, жизнь в берлоге имеет лишь два продолжения – либо придет весна, либо придут охотники. Сибирь особая часть неизвестной России. Сибирь – это Сибирь, у нее нет вариантов, она одна. Спросите о Сибири у обитателей Нью-Йорка или у бюргеров Берлина, и вы наверняка услышите почти то же самое, что расскажет и наш столичный житель, ни разу не бывавший за Уралом. Морозы, ГУЛАГ, нефть, тайга, опять же медведи. Между тем, такой скромный набор познаний столь же далек от настоящей Сибири, как и его обладатели. Попробуйте точно так же рассказать про Америку. Индейцы, доллар, полет на Луну, башни-близнецы, Голливуд, хот-дог. Исчерпывающая информация. А ведь история Сибири на десятки тысячелетий превосходит американскую. Именно здесь ищут и находят свои корни индусы, иранцы, тюрки, японцы, а вместе с ними и немалая часть европейских народов. Это не вымысел, это конкретные факты. Сибирь – северная прародина цивилизаций, но это не все. Хорошо известно, что именно сибирские дивизии переломили ход войны в битве под Москвой. Но разве кто знает, что не менее важную роль для спасения страны Сибирь играла и в период смутного времени, и в финале войны с Наполеоном. Когда французский император взял Москву и предложил Александру I подписать мир, тот ответил: «Мир не подпишу, а уеду в Тобольск, и оттуда буду продолжать борьбу». Огромное пространство Сибири не оставляли французам шанса на окончательную победу. Это прекрасно понимал Наполеон, понимал и Гитлер, который собирался ограничиться завоеванием территории до Урала. Кстати, один из последних лозунгов фашистов звучал так: «Победа или Сибирь?». И все же идея создать журнал, который бы рассказывал о неизвестной Сибири, родилась не из удивительных исторических фактов, не из умопомрачительных красот Алтая или Байкала, не из шаманских камланий, хотя мистики с тех пор, как возник журнал, нам хватает. Виной всему обычные люди, с которыми часто доводилось встречаться в журналистских командировках по Сибири, а точнее одна – объединяющая их черта – умение быть счастливыми. Хотя люди-то попадались совершенно разные – писатели, пчеловоды, монахи, охотники, ученые, музейщики, отшельники. Откуда взялись эти разносчики счастья, было непонятно. Ведь согласно мировой статистике, даже в экономически развитых странах число счастливых людей сейчас стремительно падает. Благополучных людей полно, счастливых – единицы. Количество случаев клинической депрессии увеличилось на планете в 10 раз, а количество людей, считающих себя счастливыми, только в США за последние 30 лет уменьшилось на 14 миллионов. И это при внушительном росте благосостояния американцев. Стало быть, деньги не панацея? Судя по сибирякам, нет. Люди, которые встречались мне в командировках, отнюдь не шиковали, но и на судьбу не жаловались. Ведь для счастливого человека главное что? Чтобы хватало. У нас издавна знали: не тот убог, кто не имеет ничего, но кто многого желает. Не тот богат, кто имеет много, но кто никакой вещи не требует. То, что наши предки всегда не любили успешных и богатых, это миф. Они не любили лихаимцев, людей, помешанных на вещах и деньгах, для которых роскошь становилась основным мерилом жизни. При этом бедность тоже не была в чести. «Бог не любит унылого и ленивого, а потому бедного», — говорили сибирские староверы. Так что важен был не размер богатства, а честно ли оно заработано, куда тратится и кто кем владеет. Деньги человеком или человек деньгами. Вот и сейчас некоторые киты российского бизнеса честно признаются, что сколотить состояние иной раз проще, чем найти ему адекватное применение. Как писал мудрый Бернард Шоу, за деньги можно купить лекарство, но не здоровье. Развлечение, но не счастье. Религию, но не спасение. И хотите верьте, хотите нет, но многие это понимают. И беда не только в лихоимстве современной бизнес-элиты, но и в том, что нет реальных проектов, которые бы на глубинном уровне могли корректировать наше будущее, или о них ничего не известно. Представьте, что у вас в руках ключи, есть дверь, в которую нужно войти, но на ней нет замочной скважины. Что делать? Намучившись с поисками замочной скважины, некоторые бизнесмены находят радикальные решения, они сами начинают создавать глобальные проекты. Таких примеров только я знаю уже очень много. Последний из них появился примерно за месяц до выхода этой книги. Александр Кравцов, который когда-то с нуля создал бренд «Экспедиция», решил на берегу Сибирской реки строить Руян-город. И опять с нуля. Город будет стоять на половине между Новосибирском и Томском, строится за счет частных инвестиций, а суть его идеи состоит в создании прообраза городов будущего. Территория счастья. И это в нынешней России, где за последние 20 лет не возвели ни одного полноценного нового города. Идея сумасшедшая, но, по словам Кравцова, действует на всех магически. Как сейчас принято говорить, цепляет. А значит, память о Китежграде до сих пор живет в глубинах нашего сознания. Ни гламурный капитализм, ни вечные ценности, в кавычках, ее до конца не подкосили. И это перекликается с другой историей. Пару лет назад один из новосибирских друзей рассказал мне про знакомого деда, который все время твердил, что ему надо прожить минимум до 120 лет. Мой друг над этим особо не задумывался. Ну а кому не надо? Но однажды ему стало интересно, почему именно до 120. Старик объяснил все предельно просто. Мы раньше по кирпичику собирали свою страну. Наши дети и внуки ее разрушили. Но когда все накроется медным тазом, кто-то же должен будет подсказать правнукам, как жить дальше. Согласитесь, есть нечто общее между идеей и награда и логикой деда. Одно только странно. В Сибири происходит множество уникальных историй, но о них никто не знает, если это не касается власти, денег, происшествий или громких скандалов. И дело тут, к сожалению, не в столичном снобизме. Это частность. Хуже то, что вся официальная система отношений в стране напоминает гигантский калькулятор, который все немедленно переводит в денежные единицы. Какими бы словами это ни прикрывалось. Рейтинги, коэффициенты, курсы. Деньги, если еще не стали, то все больше становятся неофициальной религией, в кавычках. А категория счастья – штука абстрактная и в нее не вписывается. Она не конвертируется. Совершенно точный диагноз поставил в журнале в нашем Дмитрий Соколов-Митрич. Счастливый человек – враг мировой экономики. Он не участвует в общей потребительской гонке. Ему не надо ничего демонстрировать и доказывать. Попробуйте хотя бы мысленно представить ситуацию, когда общая масса счастливых людей превысит критический уровень, когда эпидемия счастья охватит целые страны, мировая экономика рухнет. И вот теперь самое время перевернуть страницу и отправиться в путь. Вы уже, конечно, догадываетесь, куда ведет нас эта дорога – в Сибирь. Напоследок еще одна реальная история, которая случилась, правда, не сейчас, а в середине прошлого века. Я уже ее ранее публиковал, но считаю, что от этого она хуже не станет. Одного деревенского старика как-то спросили: «Скажи, дедушка, а есть у человека душа или только одни рефлексы?» «Так все тут от человека зависит», — ответил дед. «Если хороший человек, то есть душа, а если плохой, одни рефлексы». Про карту Сибири. А карту Сибири нельзя изобразить. Ее, этой карты, наверное, даже и нет, потому что нет четких границ. Где они, эти границы? Очертания несуществующего острова сокровищ я помню, хотя этот остров и его карту просто выдумал и нарисовал Стивенсон. А Сибирь? Где она? Где она начинается и где заканчивается? Житель Омска может сказать жителю Иркутска, если они встретятся где-нибудь на Черноморском курорте, он скажет «земляк». А тот будет не против и даже рад. Они земляки, хотя между их городами легко уляжется вся Европа, от Финляндии до Португалии. Вся Европа со всеми разными языками, диалектами, разными церквями, политическими устройствами, с разнообразными национальными типами и прочим-прочим. Ну, представляете, что находится между Финляндией и Португалией? Сколько разнообразных кухонных традиций там, сколько гастрономических изобретений. И в каждой стране еще свои традиционные алкогольные напитки и способы их употребления. А от Омска до Иркутска едят и пьют, в общем-то, одинаково и одно и то же. Сибирская кухня, что это? Чем она отличается от уральской? Там, на Урале, есть монумент, который стоит на границе Европы и Азии. То есть, значит, город Воронеж более европейский, чем город Барнаул. Погодите, а почему? По каким таким признакам? Нет, это сложно, это дебри. Но где граница между чем-то и Сибирью? Мне нужно знать, мне необходима система координат. Мне необходимо чувствовать особенность моего родного края. Евгений Гришковец из повести «Реки».